веруйте в Бога, из меня веруйте. В доме отца моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. А когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете. Вот и все, что хотелось бы прочитать. Мне кажется, здесь и добавлять уже нечего. Приду за вами, чтоб не оставить вас сиротами, чтоб и вы были там, где я. Братья и сестры, позвольте немножко отвлечься от прочитанного. Мы еще вернемся, конечно, к прочитанному, но давайте немножко отвлечемся. Все мы любим праздники. Семейные есть праздники, церковные праздники, государственные праздники. Есть праздники, имеющие большое значение. Есть второстепенные праздники. Есть праздник, который только лишь тебя касается. Бывает праздник, который касается, всех. И вот если бы перечислять, какие мы праздники намерены праздновать в этом году. Какие? Ну и, конечно, упомяните праздник Пасхи, воскресение Иисуса Христа. Ну, какие еще? Вознесение, Троица, Рождество. Пожалуйста, какие? Словом, праздников много. Но вот за один праздник мы часто-часто забываем, который не знаю, когда будет, но непременно мы ждем его. Это праздник второе пришествие Иисуса Христа. Мы даже забываем, что такой праздник существует. Да, его еще никто не праздновал, но всегда ждем. Все праздники знаем дату, когда будет, а этого праздника и даты не знаем. Но по всем признакам видим, что очень близок он. И Господь скрыл дату этого праздника, и никому неведомо, когда он будет. А вот так вот хочется всегда быть готовыми. И Иисус Христос переживал за этот праздник. Взгляните, буквально за 3-4 дня до своих страданий на Голгофе, Он говорит, приду на землю, найду ли веру на земле? Обратите внимание на стон души Иисуса Христа. О чем он переживает? О том, что придет, а брать некого. Праздновать не с кем. Приду на землю, найду ли веру на земле? Вот давайте попробуем войти в настроение Иисуса Христа, в его переживания, проникнуться и с ним вместе побыть, пережить то, что он переживает. А ведь еще он не восходил на Голгоф. Еще страдать ему, это несколько дней пройдет, и Голгофа впереди. Но он за несколько дней до Голгофы не говорит, «Взойду на Голгофу, хватит ли у меня силы нести грех всего мира на себе?» Нет, этот вопрос у него уже решенный. А вот 20 веков вперед смотрит и переживает. Приду на землю, найду ли веру на земле? Не говорит за верующих, за тех, которые носят имя христианин. Не в этом дело. Веру на земле, найду ли веру на земле? Будут ли те, которые только мне служат, и сохраняет верность мне. Будет ли кого мне взять с собою вечные обители? Говорит, я не вас сироты меня оставлю. Я приду за вами, чтобы и вы были там, где я. А скажите, А если кто останется вне этого праздника? Для кого праздник этот не будет его праздником? Для кого не возьмет к себе? Скажу вам, в таком случае больше для таковых не будет никаких праздников. Больше не надо праздновать ни Пасхи, ни Рождества, ни Вознесения, ни Троицы. Празднуй свой день рождения и жди праздника своей смерти. Если это праздник, это траур, и все. Но Господь хочет. Он говорит, я сиротами вас не оставлю. Я пойду, приготовлю вам без места и приду за вами. Но, повторяю, переживает, все ли будет благополучно и подготовится ли к встрече с Иисусом. Тогда, когда мы готовимся к праздникам, бывает удачно приготовимся. Ну что ж, бывает такое, что и не приготовились к какому-то празднику. Ну, например, праздник Пасхи. Не успел убрать квартиру, там заболела хозяюшка, там стол не накрыли. Ну, хозяев и гостей нельзя пригласить. Ну, нет ничего праздничного. И думаем, ну ладно, в этом году не получилось, в следующий раз получится. Уж постараемся издалека начать приготовление. Вот так. Это можно. В отношении всех праздников можно повторить, можно иначе что-то сделать. Кроме вот этого праздника, встречи с Иисусом Христом. Однажды опоздаем, никогда не исправим. Пять неразумных стучатся, отвори, отойдите, я не знаю вас. Вот об этом я хочу вместе с вами немножко попереживать, поволноваться. Поволноваться, потому что есть все основания волноваться. Позвольте опять мне чуть-чуть отвлечься от прочитанного, но непременно вернемся, непременно вернемся. Я хочу сказать за небожителей ангелов. Ангелов, которые исполняют волю Божию, выполняют любое поручение, которое только лишь Господь дает им. У них они очень, очень темпераментно и решительно реагируют на все то, что происходит здесь на земле. Например, Иисус Христос родился. Величайшее событие на небе. Сын Божий поклонился Отцу Своему и сказал, «Отче, я иду исполнить волю Твою. Я иду исполнить волю Твою». И сошел на землю, а ангелы радуются, возвещает пастухам, «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ныне родился в городе Давидовом Спаситель, Господь». Ангелов многочисленные воинства славят Бога и воспевают «Слава Вышнему Богу на земле мир, в человеках благоволение». Все небо в движении от радости. Иисус Христос сошел на землю. Все, вопрос спасения решенный. Христос отправился по пути скорбей, дойдет до Голгофы. Как бы там, какие бы дьявол войска свои не посылал в лице Ирода там, или книжников фарисеев, или личный контакт дьявола войдет с ним и будет искушать его, подобие как в 40-дневном посте и так далее. Победит, и ангелы радуются, они верят в эту победу, торжество. Но я хочу на другое обратить внимание. Ангелы радуются. Скажите, а на людей, в частности, на пастухов, передалась эта радость? Нет. Нет. Пастухи, пойдемте посмотрим, что же там такое. От радости они это сказали? От любопытства. И все. Вот ангелы радуются, а люди никак не могут проникнуться в эту радость. И кроме любопытства у них ничего и нет. Но можно было бы еще других примеров много привести. Но сказано, что ангелы радуется за одного кающегося грешника. Все небо торжествует. Скажите, чего это вдруг ангелам радоваться, если грешникам стало вдруг хорошо и всему небу радоваться? Почему? Да потому, что ангелы знают цену, которая принесена за каждого грешника. Не напрасно Сын Божий умер. Не напрасно. Сколько Христос скорбил! Он стоял, смотрел на меня 20 веков тому назад. Смотрел на меня и скорбил. Не напрасно ли я иду на Голгофу? Приду на землю, найду ли веру на земле? Приду на землю. А ведь цена-то какая, принесенная за мое спасение. Жизнь Иисус Христос кладет, жертвует свою. Итак, ангелы радуются, когда один грешник кается. Вокруг престола Божьего постоянное ликование, веселье и торжество. Это я знаю. Это знаем мы. Но вот однажды произошло необычайное. Однажды вдруг у престола Божьего перестали петь ангелы. Перестали. Позвольте я прочитаю место Священного Писания, подтверждающее эту мысль. Откровение Иоанна Богослова мы читаем. 8 глава. Написаны такие слова. Сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. Как бы на полчаса, это не на 30 минут, конечно, но как бы на полчаса. То есть, условно сказать, на короткое время. Сделалось безмолвие. Тишина воцарилась. Почему? Может быть, ангелы устали славословить Бога? А может быть, у них репертуар исчерпан, и больше петь нечего? Может быть, еще какие причины? Нет, ни то, ни другое, ни третье. Неверно? Достоин Бог славословия. Но вот что произошло. У престола Божьего встали 7 ангелов. И должны были трубить, у каждого из ангелов была труба. И должны трубить. И после каждого трубного звука чаша гнева изливалась на землю. И так по порядочку, от 1 до 7. Ангелы знали, для чего ангелы эти 7 выстроились у престола Божьего. И знали, какая сейчас беда будет у жителей земли, и переживали. Ангелы всегда радуются, когда нам хорошо, и глубоко волнуются, когда нам тяжело. И вот затая дыхание, переживают, что же будет теперь. И мы читаем, и первый, и второй, и третий, и четвертый ангелы стали трубить. И чаша гнева, за чашей гнева изливается на землю. То 1/3 зелени исчезла с лица земли, погибло все. Это другое дело, по каким причинам исчезает, это уже другой вопрос. Там, говорят, кислотные дожди выпали, там какие-то химикаты, там какие-то заводы построены и прочее. Короче говоря, 1/3 земли исчезла. И кто-то и партии различные образовывают, чтобы бороться за экологическую среду обитания, здоровую и прочее, прочее. Пишут, если никаких решительных перемен не будет, дней, ну, через 10-15 лет жизни человек не, жить человек не может на земле. И прочие, прочие беды предсказывают. Дело не в том, какие трубы заводы строят, или еще какие беды. Первый ангел протрубил. Второй протрубил. Сказано, 1/3 всего живого умерла в реках, в морях, в водоемах. Рыбы на одну треть стало меньше. А знающие думают, нет, наверное, не на одну треть. Наверное, одна треть только осталась. Но мы спорить не будем. Сказано за одну треть. Сказано за одну треть. Но то, что поменьше стало, то это точно, наверное, правда? Никто не сомневается. Один дедушка мне показывает на речку, говорит, я, говорит, всю жизнь прожил здесь. В молодости я шапкой ловил рыбку вот этой речке. А теперь, говорит, нужно спортсменом быть, чтобы поймать на уху. Можно понять дедушку, можно его понять. Второй ангел протрубил, а вы еще с удочкой бегаете, ловите, шапкой хотите поймать. От второго ангела третий ангел трубит, очередь его, и мы читаем, что источники вод стали горьки, и многие люди, которые пили воду, умирали. Может быть, и вы узнаете сегодняшние дни, может быть, и вы почувствовали беду вследствие этих трудных возгласов, этих чаш гнева, которые изливаются на землю. Я как-то год назад или чуть больше прочитал в центральной газете в Москве и объявление: подмосковные подземные воды безнадежно заражены. Что это такое за фраза? Это значит, в Московской области, где бы ты ни рыл колодец, пить нельзя. Когда какая-то речушка заражена, то есть надежда, пройдет эта вода, свежий поток придет, и можно пить будет. А уж если подземные воды, то ждать нечего, совершенно нечего. Беда за бедой, беда за бедой. Я как-то и часто вспоминаю, как я ехал по Донбассу, это наши шахты там в России. Захотелось пить, остановился у бабушки там вот. Бабушка сидела у колодца. Я говорю, позвольте напиться у вашего колодца. Пожалуйста, сынок, пожалуйста. Достали ее ведром воду, налили трехлитровую банку, а вода мутная, такая, знаете, ну, рыжеватая. Колодец не для питья. Почему, сыночек, почему? Мы пьем отсюда. Так посмотрите, бабушка, как же вы пьете? Вот вода-то, смотрите, какая. А она мне, сыночек, скоро конец света, а ты все чистой воды ищешь. Посмотрел на бабушку, думаю, умница ты какая, хорошая. А я говорю, что и вы эту воду пьете? Да, говорит, и питьем, потом отстоится, через фильтр пропускаем и пьем. Мы, говорит, привыкли. Только коза моя никак не может привыкнуть. Но дело не в этом. Дело не в этом. Человеку кажется, что он ко всему привыкнет. Так кажется. А болезнь за болезнью, как бичом косит все, как косою. Сказано, и многие будут пить, и будут умирать. Я помню, как-то 2 года тому назад по Молдавии, там был я в одном селе, и мне нужно было скорее-скорее ехать обратно. Там стоит и плачет. Автостанция такая районного значения, ну такая простенькая. А женщина отошла 50 метров от станции и горько плачет. Ну, думаю, может быть, кошелек потеряла, нечего купить, не на что билет купить, или какая-то другая беда. Ну, думаю, подойду я к ней. Подхожу и спрашиваю, что вы плачете? Молчит, плачет. Я спрашиваю, может быть, вам помочь что-нибудь надо? Смогу ли я вам чем-нибудь помочь? Она качает головой. Ну, думаю, больше не надо, наверное, спрашивать. В то же время стою, смотрю на нее. Она говорит, а вы ничего разве не замечаете? Я смотрю вокруг. Я говорю, ничего. А вы прислушайтесь. Я прислушался. Ничего. Она говорит, я 20 лет тому назад уехала отсюда. Здесь моя родина. А вот теперь в Сибири была. А вот теперь приехал. Приехала, говорит, первый раз за 20 лет пришла сюда. И мне, говорит, стало страшно. В это время, говорит, 20 лет тому назад здесь шум было.